В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00, в Праге, 6 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе встреча Барака Обамы и Михаила Саакашвили. Подводим политические и экономические итоги. В Гале завершилась встреча по предотвращению и реагированию на инциденты. Где находится грузинский священник Иона, никто не знает. В Цхинвале люди выстроились в очередь в банк. Они пытаются заплатить за газ и свет по старым ценам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях президент Грузии Михаил Саакашвили назвал крайне результативной свою встречу с президентом США. Саммит Европейского Союза в Брюсселе одобрил документы, направленные на укрепление экономического положения зоны евро. В Москве на Триумфальной площади задержаны 49 человек. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал крайне результативной свою встречу с президентом США Бараком Обамой, которая прошла в понедельник в Вашингтоне. Одной из главных тем переговоров стало экономическое сотрудничество между двумя странами. По словам Обамы, стороны договорились начать диалог о углублении сотрудничества, который мог бы завершиться заключением договора о режиме свободной торговли между США и Грузией. Барак Обама сказал:
«Мы думаем, что такое соглашение могло бы быть взаимовыгодным для США и Грузии. Мы сможем продолжать находить возможности для инвестиций в Грузию, продавать наши товары и услуги в Грузии, а Грузия сможет продавать свои товары и услуги у нас»,
сказал президент США. Обсуждались также вопросы международной безопасности, сотрудничества между странами в военной сфере. По словам Саакашвили, президент США поддержал стремление Тбилиси присоединиться к НАТО. Саммит Европейского Союза в Брюсселе одобрил документы, направленные на укрепление экономического положения зоны евро, передает Виктор Анучко.
Европейский совет в Верхах обсудил на основании доклада председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу оперативные предложения по оживлению экономического роста. По завершении саммита Баррозу заявил: «Мы предложили конкретные меры по борьбе против безработицы молодежи, внутреннему рынку и малым и средним предприятиям. Некоторые из этих предложений могут быть быстро реализованы, и можно будет быстро ощутить их результат». Участники саммита также одобрили договор об учреждении Европейского механизма стабильности и соглашение о новом договоре о стабильности и конвергенции в зоне евро, который со временем предполагается включить в европейский договор. На заключительной пресс-конференции глава Евросовета Херман Ван Ромпей сообщил, что этот договор готовы подписать 25 стран Евросоюза из 27. Великобритания еще в декабре отказалась участвовать в новом, так называемом бюджетном пакте, а на этот раз уклонилась Чехия, сославшись на проблемы, связанные с парламентской процедурой. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве на традиционной несанкционированной акции оппозиции на Триумфальной площади в защиту свободы собраний задержано 49 человек, сообщили в МВД России. Как передает корреспондент Радио Свобода, среди тех, кто был доставлен в ОВД, один из организаторов мероприятия – лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. Сторонники Лимонова ранее отказались принять участие в разрешенном властями общегражданском шествии за честные выборы 4 февраля, обвинив его организаторов в соглашательстве. Аналогично акция прошла во вторник в Петербурге. Были задержаны все 12 ее участников. Белорусским демократам не удалось выработать единую позицию относительно участия в парламентских выборах, которые состоятся в республике в сентябре этого года. Выяснение межпартийных отношений завершилась потасовка активиста компании «Говори правду» Александра Федоты и экс-кандидата в президенты Виталия Ромашевского, передает Игорь Корней.
Ожидалось, что 31 января лидеры коалиции шести, в которую входят Объединенная гражданская партия, Белорусский народный фронт, Партия левых «Справедливый мир», Белорусская христианская демократия, Движение за свободу и гражданская кампания «Говори правду» объявят о подписании совместной декларации. Партийные лидеры Анатолий Лебедько, Александр Милинкевич, Владимир Никляев и Алексей Янукевич были готовы подписать соглашение о единообразии действий во время кампании выборов в Палату представителей. При этом предлагался приемлемый для всех вариант минимум. Если власти не освобождают политзаключенных, демократические кандидаты снимаются с выборов. Еще один политик, Сергей Калякин, согласился присоединиться к позиции большинства. И только сопредседатель христианских демократов Виталий Ромашевский отказался подписывать документ, сославшись на то, что текст декларации подготовлен «Движением за свободу» и согласован не со всеми участниками коалиции. Попытки убедить Ромашевского поставить подпись под декларацией не увенчались успехом. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Около 140 депутатов обеих палат французского парламента обратились сегодня к Конституционному совету страны с просьбой проверить на соответствие Конституции закон о запрете отрицания геноцида армян в Османской империи в начале 20 века. Закон был недавно принят обеими палатами и должен быть подписан президентом Саркози в начале февраля. Решение французских парламентариев вызвало протест со стороны Турции, которая угрожает введением санкций против Франции. Представители турецких властей сегодня приветствовали обращение французских парламентариев. Франция официально признала уничтожение армян в Османской империи геноцидом еще в 2001 году. В Турции эти убийства геноцидом не считают. В Ираке депутаты от суннитской партии «Аль-Иракия» прекратили бойкот заседания парламента. Тем не менее, 9 суннитских министров, членов в основном шиитского кабинета Нури Аль-Малики, по-прежнему не будут принимать участие в правительственных совещаниях. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении партии. «Аль-Иракия» объявила бойкот заседаниям парламента в декабре. После того, как вице-президент страны, суннит и член Аль-Иракии Тарик Хашими был обвинен в организации батальонов смерти. Хашими, отвергающий обвинения, бежал в Курдский автономный район на севере Ирака. Руководство автономии пока отказывается выдать его властям в Багдаде.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире «Радио Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Прошедшая в США встреча президентов Барака Обамы и Михаила Саакашвили – безусловно, главная новость для Грузии. Перспективы свободной торговли, сотрудничество в сфере обороны, поддержка развития демократических институтов – все это грузинскими экспертами и политиками оценено как крайне важные положительные итоги этих переговоров. Однако заявления президентов США и Грузии по поводу парламентских выборов 2012 года в Тбилиси стали поводом для очень разных интерпретаций. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
То, что президент Барак Обама после встречи с Михаилом Саакашвили скажет немало лестных слов, и о самом грузинском коллеге, и о проводимых им реформах мало кто сомневался. Достижения нынешних властей не оспариваются даже их оппонентами. Грузинское общество обратило повышенное внимание на то, как именно Обама затронул тему предстоящих выборов в Грузии.
Я хочу выразить признательность за работу, которая была сделана в прошлом, но также жду справедливых и свободных выборов. Официальная передача власти, которая произойдет в Грузии, думаю, упрочит те многие реформы, которые уже проводятся.
Говоря о смене власти, Обама употребил слово «формал», что можно перевести и как официальное, и как формальное. Именно последний вариант перевода использовали грузинские национальные телеканалы. Многие посчитали, что речь идет о неком послании из Вашингтона, дескать, выборы могут быть проведены формально, лишь бы без крови. Те, кто заподозрил в переводе подвох, укрепились в своем мнении после встречи с Саакашвили с журналистами. Конкретные результаты этой встречи превзошли наши ожидания, заявил Михаил Саакашвили. Но и команду оппозиционного миллиардера Бедзины Иванишвили результаты встречи воодушевили. Еще в ее преддверии Иванишвили призвал Вашингтон задействовать все рычаги для обеспечения свободных и справедливых выборов в Грузии. Тедо Джапаридзе, отвечающий за внешнюю политику в общественном движении Иванишвили «Грузинская мечта», говорит.
Наверное, с какой-то долей юмора надо относиться к этому, потому что президент Саакашвили, когда он покинул овальный кабинет, он заявил о том, что он получил все то, что он ожидал. Мы со своей стороны хотели бы добавить, что команда Иванишвили получила то, что мы ожидали от этой встречи. Заявление президента Обамы о том, что он ожидает справедливых, открытых выборов в Грузии, это является самым главным посланием, которое прозвучало после завершения встречи в овальном кабинете.
Политолог Рамаса Варелидзе в заверение представителей власти о том, что выборы пройдут демократично, не очень верит. Но в том, что перед Саакашвили реально встал вопрос о смене власти, Сахварилидзе уверен.
Это впечатление впечатление у меня создалось на основе его интонации, настроения, серьезности, если можно так выразиться, но не на основе слов.
Хотят ли в Вашингтоне, чтобы Михаил Саакашвили оставался у власти? На этот вопрос эксперты отвечают, что США не могут прямо вмешиваться во внутренние дела Грузии. Однако очень похоже, что в Вашингтоне сочтут плохим тоном, если Саакашвили пойдет по пути Путина и станет премьер-министром страны. Такую возможность ему дает новая конституция Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем тему визита Михаила Саакашвили в США, и у нас на прямой связи из Тбилиси вице-президент новой экономической школы Гия Джандиери. Гия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас эксперты Сейчас эксперты обсуждают в основном политические аспекты встречи Барака Обамы и Михаила Саакашвили, но мы хотели бы поговорить и об экономических последствиях. США заявляют о готовности начать переговоры с Грузией о режиме свободной торговли. Насколько вообще серьезные преференции дает этот режим и в какой вообще перспективе можно ожидать его введения?
Это понятно, что Соединенные Штаты, к сожалению, можно сказать, что очень далеки от Грузии. И говорит о том, что сразу же, когда мы подпишем соглашение о свободной торговле, вдруг экономический потенциал будет расти с наивысшей скоростью. Но все же очень мало стран в общем мире имеют такую возможность торговать свободно с такими гигантами, как Соединенные Штаты и Европейский Союз. Вы наверное, в курсе дела, что мы уже в декабре начали официально переговоры с Европейским Союзом о свободной торговле. И если оба эти два гиганта всемирного рынка будут торговать с Грузией свободно, конечно, это выгодно для экономического потенциала Грузии и для грузинских покупателей тоже, грузинских граждан, которые будут иметь возможность покупать у себя дома те товары, которые они в прошлом покупали, наверное, очень далеко от своего дома.
Гия, можно один вопрос, да? Вот у Евросоюза, например, нет режима свободной торговли с США. Говорят о том, что размер импортных пошлин в США, он очень небольшой, поэтому вот Евросоюз не хочет создавать с ним режим свободной торговли. А вам не кажется, что у Грузии, у которой и так большие проблемы с торговым балансом, где импорт превалирует над экспортом, может быть, она может и потерять в результате этого соглашения?
Я не знаю, кто этим делом занимается и кто кого волнует, если у нас негативный баланс торговый. Я думаю, что тот факт, что мы покупаем больше за рубежом и продаем меньше, это говорит о том, что в Грузии появляются лишние деньги откуда-то. Наверное, понятно, откуда эти деньги появляются. И потом есть возможность на этих деньгах что-то покупать за рубежом. И я не думаю, что это большая трагедия. Я не думаю, что если у нас будет свободная торговля с такими хорошими рынками, как Европа и Америка, у нас будет труднее положение. Будет лучшее положение, потому что и грузинские товары, которые уже производятся в Грузии, и те товары, которые будут производиться из-за того, что внешние инвесторы будут заинтересованы потом инвестировать в производство в Грузии, то тогда, получается, будет больше возможностей торговать с этими странами и увеличивать не только импорт, а увеличивать экспорт грузинский тоже. Сейчас, если говорить прямо, торговать с Европейским Союзом и Соединенными Штатами не очень-то легко. Не только Грузии, а многих стран во всем мире. И почему это выгодно? Во-первых, это очень большие рынки. Евросоюз это 500 миллионов, а Соединенные Штаты больше, чем 300 миллионов. Во-вторых, это потому что покупатели в этих странах, они богатые люди. Если сравнивать, например, Соединенные Штаты с Китаем, понятно, что Китай очень быстро растет, но все же китайские покупатели не очень-то готовы покупать все за рубежом, потому что это им все еще обходится дорого, и они не могут покупать все это.
Спасибо, Гея, спасибо большое за ваш комментарий. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был вице-президент новой экономической школы Гея Джандиери.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Сегодня в Гале прошла очередная встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Одним из главных вопросов стало исчезновение грузинского священника Иона на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Представители Сухуми продолжают утверждать, что священник не находится под арестом и что его поиски продолжаются. Кроме того, сегодня представитель официального Тбилиси Шотау Тиашвили впервые подтвердил, что на прошлой неделе в Зугдидском районе была предпринята попытка теракта. Человек, который намеревался взорвать полицейский участок, житель Гальского района. Подробности в материале Олеси Вартанян.
На прошлой неделе неподалеку от полицейского участка в приграничном селе Зугдидского района был задержан мужчина со взрывчаткой. Первоначально грузинское МВД не квалифицировало этот случай как попытку теракта. Заявление об этом было сделано только сегодня.
Да, мы думаем, что это было попытка теракта, потому что человек был задержан вместе с взрывчаткой, вместо метрах от полицейского участка.
Сказал глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шотау Тиашвили. Это заявление он сделал уже после сегодняшней гальской встречи. Абхаз и российских участников встречи он проинформировал только об аресте мужчины, но не сообщил им, что основная версия следствия – покушение на совершение теракта. Утиашвили сказал, что будет готов рассказать им о деталях дела после того, как завершится расследование. Он отказался назвать имя задержанного, но сообщил, что это житель Гальского района, а взрывчатку ему дали в Абхазии. До завершения следствия МВД Грузии решило не связывать этот случай с 12 терактами, которые были совершены и предотвращены в стране в течение последних 2 лет. Согласно оперативной информации, их осуществили грузинские жители Абхазии и Южной Осетии по указанию российских спецслужб. Впрочем, Утиашвили не исключает, что попытка взорвать полицейский участок на прошлой неделе могла быть повторением этого сценария.
Пока я не могу назвать, но я повторю, что он перешел из Гали, поэтому это о многом говорит.
Утиашвили сказал, что главным вопросом на сегодняшней гальской встрече была судьба грузинского священника Ионы, пропавшего в Абхазии около 10 дней назад. Власти де-факто республики настаивают, что не давали ему разрешения на въезд в Абхазию. Уже 2 дня глава абхазской делегации на гальских встречах Руслан Кишмария пытается выяснить местонахождение грузинского священника. Он уверен, что отец Иона не находится под арестом. По информации, которую он получил от грузинской стороны, священник отправился в Абхазию по приглашению местной жительницы.
Информация с грузинской стороны, якобы какая-то женщина сказала, вот поедем в Абхазию и так далее. Якобы. Но кто конкретно, ни фамилия, ни имя, ничего не говорится, поэтому сложно что-то сказать.
Говорит Руслан Кишмария. Он сообщил, что поиском этой женщины занимаются местные органы безопасности. Почему священник отправился в Абхазию, не говорят и в Тбилиси. Шотау Тиашвили от ответа на этот вопрос уклонился.
Об этом не сложно говорить, пускай он сам или его там организация для гражданина.
Сказал Утиашвили. Отец Иона был рукоположен 2 года назад, после чего служил в Тбилисском кафедральном соборе Пресвятой Троицы. Его мирское имя Мамука Майсурадзе. Вчера глава МИД де-факто республики Вячеслав Чирикба сообщил, что ранее Майсурадзе проживал в России, но был вынужден вернуться в Грузию после того, как в 2009 году ФСБ России предъявило ему обвинение в шпионаже. В грузинской патриархии заявили, что подобных сведений у них нет. Сегодня схожий ответ дал и Шотау Тиашвили.
Об этом надо тогда спрашивать в российских властей. Мне такая информации нет.
Заявил Шотау Тиашвили. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Еще одна тема, которая имеет отношение к формату женевских дискуссий. Уже известно, что на следующей встрече в Швейцарии грузинская сторона вновь собирается поднять вопрос о сохранности памятников на территории Абхазии, в частности, Бедийского храма. Предваряя дискуссию на эту тему, сегодня высказался премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Леонид Лакербая. Из Сухуми передает Семен Пегов.
в том, что международные организации сегодня не имеют доступа к историческим памятникам мирового масштаба, которые расположены на территории Абхазии, во многом вина самого международного сообщества. Об этом заявил премьер-министр республики Леонид Лакербая. С подачи грузинской стороны любой вопрос, касающийся состояния древних абхазских памятников, носит, по словам премьера, исключительно политический характер.
Те действия в отношении Абхазии, которые принимаются международным сообществом, они все равно политизированы. Если бы они не были политизированы, то те сокровищницы мировой культуры, которые есть в Абхазии, они были бы, наверное, вне политики, и с ними можно было бы работать.
Считает глава абхазского правительства. Примером такого неполитизированного решения гуманитарных проблем, по словам Леонида Лакербая, может служить работа, которая проводится по пропавшим без вести. Это тоже больная тема, однако здесь удалось отставить политику в сторону. Что же касается культурной сферы, то здесь абхазский премьер не видит желания у грузинской стороны отделить политику от реальной проблемы.
Состояние памятников изучалось на комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии. Если эта комиссия озабочена памятником, да, то да здравствует Грузия. Речь шла о чем? О том, что мы варварски распоряжаемся тем, что мы имеем и так далее. Это всегда преподносится, но не говорится о том, из-за чего все это происходит.
Не без доли иронии, отметил Леонид Лакербая. Сегодня ни для кого не секрет, что достаточно большое количество исторических памятников, и особенно в Абжуйской Абхазии, пострадало в ходе грузино-абхазской войны. Бедийский храм, который подвергался артобстрелу со стороны грузинских войск, яркое тому подтверждение. Что же касается озабоченности властей Грузии состоянием абхазских памятников, то, по мнению Леонида Лакербая, если бы она была реальной, то грузинская сторона должна была бы активно содействовать в решение имеющихся проблем, содействовать по принципу «хочешь помочь, не мешай».
Это содействие в каком плане? В удаленности их от этой проблематики, связанной с нашей территорией. Больше ничего. А вот ЮНЕСКО само, хоть через Гондурас, нам помощь со стороны ЮНЕСКО, мы готовы ее принять отовсюду, но минуя Грузию, естественно.
Заявил Лакербай, однако, как показывает опыт, по словам премьера, можно сколько угодно говорить о мифическом восстановлении территориальной целостности Грузии, но очевидно, что грузинские власти не мифически воздействуют на то, чтобы контакты Абхазии с международными структурами были сведены к минимуму. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Юго-осетинские власти в последние дни заметно активизировали процесс восстановления экономики республики и разрушенного жилья. По крайней мере, так об этом пишут местные провластные СМИ. Пресс-служба Вадима Бровцева объявила о реализации целого комплекса инвестиционных программ в области сельского хозяйства и производства строительных материалов. Причина оживления правительства самопровозглашенной республики в начале года, когда, как правило, инвестиционные проекты для дотационных территорий только начинают обсуждаться в российском правительстве, выяснял Мурат Гукемухов.
Никогда еще за 3,5 послевоенных года наш город не восстанавливался такими темпами, радует Схинвальцев правительственная пресса. Уже совсем скоро откроют двери отстроенные здания театра, музея, университета. Заработают заводы и фермерские хозяйства, где разведут голландских кур и осетровых рыб. И главная новость. В марте южных осетин ждут новоселья. Пресс-служба правительства заявила, что близится к завершению строительства 429 частных домовладений, разрушенных в 2008 году. Знакомая цифра. 24 марта прошлого года власти официально отчитались о сдаче в эксплуатацию 212 домов из 429, включенных в план восстановления. Тогда на завершение стройки республика выделила около 400 миллионов рублей. С тех пор прошел год, но восстановление, как и прежде, вот-вот закончится, но не кончается. Вообще ситуация с восстановлением домов непонятная. С кем ни говорил, все отвечают, что информация о ходе восстановления жилья тайна за семью печатями. Верить можно только своим глазам, говорит член комитета бездомных Южной Осетии Лиана Тидеева.
По крайней мере, я пока бездомная на улице, и сестра моя, и человек 15, я точно знаю, что они еще дома стоят, сожженные и разрушенные пока.
То есть их вообще не начали восстанавливать?
Абсолютно нет. Можете проверить по улице Советская, 40, стоит сожженный и разрушенный дом пока, мой дом. И Хитогурова, и много домов. Улица Тельмана, там 46 домов, что ли, они так и стоят.
Даже не на стадии завершения эти дома.
Какого завершения? Они еще не снесли дома. Так что вы особо не верьте, там, ну, кому-то построили, кому хотели, построили.
То есть Есть какой-то протекционизм в восстановлении?
Конечно. Да, к сожалению, бардак у нас.
Возникает еще один вопрос. Откуда деньги на этот инвестиционный бум и жилищный рай? Если речь идет о российском транше этого года, то почему так рано? Обычно согласование по инвестициям заканчивается ближе к лету. Если это остатки с прошлого года, то возникает вопрос, почему не активизировали процесс восстановления, например, теплой осенью? По мнению субкора абхазской газеты «Нужная в России» Алексея Ващенко, все эти внеочередные инвестиции являются частью предвыборной агитации. Прошлые выборы президента на фоне разрухи не удались. Теперь понятно, что осадить оппозицию во главе с Аллой Джоевой и протащить креатуру Кремля хотя бы со второй попытки можно только на фоне успехов или хотя бы их видимости, говорит Алексей Ващенко.
Так или иначе, деньги были запланированы на Южной Осетии, и сейчас их просто выделили как можно быстрее для того, чтобы до выборов успеть начинать их осваивать и реализовывать, и сделать все, чтобы сторонников Джоева было меньше. То есть это своего рода некоторый предвыборный пиар, который, в общем-то, практикуется как и в Российской Федерации накануне выборов, когда увеличивают пенсии и зарплаты и начинают что-то строить. Ну и, в принципе, по этой же методе начали делать то же самое в Южной Осетии.
По мнению господина Ващенко, для того, чтобы провести в кресло президента Южной Осетии креатуру Кремля, уже сделано многое. В Москве удалось расколоть оппозицию, надавить на соратника Аллы Джоевой Джамбулата Тидеева. Под давлением ФСБ он вынужден дистанцироваться от политических баталий в республике. Все идет по плану. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной вторничной рубрики «Читаем прессу» из Цхинвали с обзором осетинской прессы Агунда Битарова.
«Читаем прессу».
В Южной Осетии сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, полным ходом идет подготовка к повторным выборам, назначенным на 25 марта. С другой, уверенная в собственной победе на выборах 2011 года Алла Джоева объявила о своей инаугурации. Напомним, что Алла Джоева отозвала свою подпись под компромиссным соглашением с Кокойте и потребовала передать ей законную власть как избранному президенту. Исполняющий обязанности президента в Дим Бровцев заявил журналистам, что компромисса с Джоевой достигнуть не удалось, а провластные СМИ поспешили обвинить ее в попытке взорвать гражданский мир. Парламент республики возложил ответственность за возможные негативные последствия на Джоеву. На сайте Усрадио депутат от Народной партии Амиран Дьяконов высказывает свою точку зрения. Нельзя допустить инаугурации Джоевой. В случае, если она все же будет проведена, правоохранительные органы обязаны должным образом отреагировать на это, считает депутат. Известно, что в нынешнем составе парламента в основном сторонники Кокойте, партии «Единство», «Народная» и «Коммунистическая», укомплектованы лояльными Кокойте гражданами республики. Погрязший в беззаконии, называет нынешнюю власть заслуженный деятель науки Ирина Бекулаева. На страницах сайта «Квайса Осетия» она высказала мнение, что на самом деле обстановку в стране дестабилизировало решение Верховного суда, признавшего выборы недействительными. По мнению Бекулаевой, государственности Южной Осетии сегодня угрожает не внешний враг, а внутренний. Таким врагом она считает коррумпированную власть с обслуживающим ее бездушным бюрократическим аппаратом. Признай Кокойте результаты выборов как законопослушный гражданин, никакого политического кризиса бы и в помине не было, подводит итог Ирина Бекулаева. Газета «Республика» опубликует интервью с Ладо Гунгадзе. Ладо – коренной тбилисец, профессиональный художник и журналист. Он считает Южную Осетию страной с развитой демократией. По словам Ладо, он преследовался в Грузии за профессиональную деятельность и, опасаясь за свою жизнь, бежал в Южную Осетию. Здесь он нашел убежище для себя и своей семьи. Как поведал Гунгадзе в своем интервью, в Грузии он издавал газету «Асавалдасавал», в которой высмеивал власть и президента Саакашвили. Вскоре последовали телефонные звонки с угрозами, а впоследствии ему чудом удалось избежать нескольких покушений. Тем не менее, Гонгадзе не мыслит свою жизнь без Грузии и надеется вернуться на родину, как только власть в Грузии изменится. А пока он работает поваром в местном кафе. Жители Цхинвала уже оценили по достоинству его кулинарные таланты. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В рамках визита президента Грузии Михаила Саакашвили и грузинской правительственной делегации в США запланировано обсуждение усиления обороноспособности страны, заявила пресс-спикер главы грузинского правительства Манана Маджигаладзе на брифинге во вторник, 31 января. Пройдут встречи с должностными лицами для обсуждения конкретных аспектов усиления обороноспособности Грузии и дальнейшего углубления сотрудничества в этом направлении, заявила пресс-спикер. Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бакирия, который находится в составе грузинской делегации, встретится с представителями Департамента обороны США. В случае дестабилизации общественно-политической ситуации в Южной Осетии вся ответственность полностью ляжет на экс-кандидата в президенты самопровозглашенной республики Алу Джоеву. Об этом говорится в принятом сегодня заявлении Президиума парламента Южной Осетии, выражающем серьезную озабоченность складывающейся ситуации в республике. По мнению парламентариев, действия Джоевой нарушают хрупкий мир в республике и могут иметь серьезные последствия. В заявлении говорится: в этой непростой ситуации парламент Республики Южная Осетия призывает все политические силы к сдержанности и к взвешенному подходу ко всем вопросам, не выходя за рамки правового поля. Пропавший неделю назад грузинский священник, отец Иона, не был задержан представителями правоохранительных органов самопровозглашенной Республики Абхазия, заявил глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили после встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гальском районе. Главным вопросом на встрече было исчезновение духовного лица. Как разъяснили представители Сухуми, они его не задерживали. Остается вторая версия, что он похищен, и похитители требуют выкуп, сказал Утиашвили. Информация о том, что отправившийся в Абхазию священник Кафедрального собора Святой Троицы Самеба отец Иона пропал, появились в грузинских СМИ в конце прошлой недели, спустя несколько дней после того, как он пересек де-факто границу. Юго-осетинская страна 1 февраля передаст грузинским властям 5 граждан Грузии, задержанных за незаконное пересечение де-факто границы. Об этом Кавказскому узлу сообщил сотрудник КГБ самопровозглашенной республики. Сотрудник пояснил, что 25 января в районе приграничного с Южной Осетией грузинского села Кирбали российскими пограничниками были задержаны 5 граждан Грузии за нарушение режима пересечения границы. В правительстве Российской Федерации официально поддержали инициативу дагестанских властей о проведении в Каспийске в 2018 году юношеской олимпиады.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сухуми минувшей ночью сгорело здание городского почтамта. С огнем одновременно боролись 12 пожарных расчетов, однако пока трудно сказать, подлежит ли здание восстановлению. Пожар стал самым крупным за последние годы. Ему была присвоена 5-я самая высокая степень сложности, рассказывает Левон Галустян.
Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть службы 01 в половине 10 вечера. К моменту приезда первых расчетов УЧС Абхазии огонь полностью охватил помещение ресторана «Восточной кухни». Именно здесь находился очаг, и именно отсюда пламя перекинулось на соседние здания. Уже к полуночи полыхал огромный корпус госкомпании «Абхазсвязь» в 2000 квадратных метров. Говорит Тигран Делибалтян, первого замначальника УЧС Абхазии.
Здание было ветхое, перекрытие перегородки пустотело. Огонь буквально очень быстро распространялся по этим пустотам и охватил полностью чердачное помещение.
Сначала огонь полыхал в японском ресторане, но потом его площадь увеличилась за счет парикмахерской, телеграфа, почты, административного корпуса госкомпании «Абхазсвязь». В эпицентре возгорания оказались и жилые помещения. По предварительным данным, пострадали 4 семьи. Городские власти обещают помочь погорельцам. Этим будет заниматься специальная комиссия. Рассказывает мэр Сухума Аля Слабахуа.
Создана комиссия, которая будет выяснять сейчас, какова сумма ущерба и что пострадало у конкретных граждан. Ориентировочно мы пока знаем, что это 4 семьи, но будем сейчас до конца дорабатывать.
Такие крупные пожары в практике управления по чрезвычайным ситуациям Абхазии встречаются редко. С большой натяжкой можно сказать, что нечто подобное происходило на Сухумском рынке весной прошлого года. Но тогда площадь возгорания не была такой большой, да и риска того, что пламя перекинется на жилые постройки, не было. В этот раз все оказалось серьезнее. Пожару присвоили максимальную степень сложности. Сумма ущерба сейчас уточняется. Не исключено, что конечная цифра окажется восьмизначной. Огонь уничтожен. Дорогое ресторанное оборудование, имущество и архив госкомпании «Абхазсвязь», а также несколько магазинов, часть товара из которых удалось вынести. Однако грузовики, перегородившие подъездные пути к горящему зданию, создавали дополнительные трудности пожарным, мешали тушению и многочисленные зеваки. В причинах произошедшего разбираются следователи. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько рабочих версий, в том числе короткое замыкание электрической проводки. Самое интересное, что владельцев японского ресторана и других арендаторов помещений госкомпании «Абхазсвязь» предупреждали о нарушениях правил пожарной безопасности. Последнее предписание было выдано в прошлом году. Говорит первый замначальника УЧС Абхазии Тигран Делибалтян.
Подняли контрольно-наблюдательное дело и есть предписание по всем этим объектам. Ну, сейчас уточняем, насколько они были выполнены.
Какая судьба ждет здание на углу улицы Воронова и проспекта Аяйра, неизвестно. Подлежит ли оно восстановлению, должны определить строители. Но пока это произойдет, жители и гости Сухума будут вынуждены лицезреть закопченные стены некогда белоснежного здания. Левон Глустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Созданная при МВД Грузии оперативная служба 112 начнет действовать через несколько месяцев. Несмотря на это, телефонные абоненты уже обязаны платить за ее услуги от 20 до 50 тетри в месяц. Тему продолжит Нона Суварян.
На днях большая часть жителей Тбилиси получила короткое текстовое сообщение. Согласно правительственному постановлению номер 489, за услугу службы 112 с их счета уже была снята определенная сумма. Гражданам услуги новой службы обойдутся в 20 тетри, юридическим лицам в 50. Причем этот налог обязателен для всех, как абонентов мобильной связи, так и абонентов городской. В первом случае плата будет взиматься с пользователей мобильной связи, если они начисляют на баланс телефона более 5 лари в месяц. Этот налог не распространяется на членов социально незащищенных семей. Населению страны пока мало что известно о новой службе. Самое интересное, что воспользоваться ее услугами пока невозможно. 112 еще не функционирует. Однако многие абоненты уже вынуждены были заплатить. С их счетов просто списали определенные суммы. Тем не менее, глава Тбилисской службы по чрезвычайным ситуациям Тэмур Георгадзе утверждает, что новая служба 112 будет бесплатной.
Служба будет подчиняться Министерству внутренних дел и, предположительно, начнет работать с июня. Она будет объединять все оперативные службы.
Член Сакрабулу от свободных демократов Зураб Абашидзе ничего плохого в учреждении службы 112 не видит. Однако он недоумевает, как можно брать деньги с населения, утверждая при этом, что служба является бесплатной. Абашидзе, как и многие в Тбилиси, этот факт связывает с предстоящими парламентскими выборами.
Это грабеж населения. Конечно, властям необходимы большие деньги, чтобы использовать их в предвыборной кампании.
Согласно статистике Национальной коммуникационной комиссии, комиссии. В Грузии насчитывается около 5 миллионов телефонных абонентов. Нетрудно догадаться, какую прибыль ежемесячно сможет получать новая служба. Лейбористская партия уже обратилась к правительству с требованием отменить незаконный оброк. Если власть не удовлетворит эту жалобу, то лейбористы намерены подать иск в суд. Член партии Паата Джебладзе говорит, что решение правительства противоречит Конституции.
Конституции прямо указано, что решение по налогам должно приниматься на основе закона, а не конкретным органом.
Но, как утверждает представитель Ассоциации молодых юристов Илья Чантурая, правовая база для этого правительственного решения была сформирована рядом законодательных поправок. В то же время Чантурая ставит под сомнение обоснованность норм постановления, например, почему за эту службу должны платить и те абоненты, которые ею даже не пользуются. Этим же вопросом обеспокоены жители Тбилиси.
Считаю, что этот закон несправедливый. Если позвоню в эту службу, то заплачу. А так просто высчитывать зачем? Чтобы другие разбогатели?
Конечно, не приветствую, но если нужно, то что поделаешь?
Я слышал о службе 112. Не знаю пока, добавили мне эти деньги к счету или нет. Всегда трудно, когда отбирают, но это не та сумма, чтобы с ума сойти.
А в самопровозглашенной республике Южная Осетия с завтрашнего дня вырастут тарифы на электроэнергию и природный газ. Еще две недели назад эта новость вызвала небывалый ажиотаж. Люди, желая рассчитаться за потребленные газ и электричество по старым тарифам, чуть ли не с ночи занимают очереди у местного Сбербанка. Рассказывает наш корреспондент в Цхинвале Ганна Яновская.
Южную Осетию накрыл снежный циклон. Но несмотря на то, что на улице минусовая температура и метет метель, у входа в Банк Республики толпятся жители города. Причина – грядущее повышение цен на газ и на свет. Новые тарифы вступают в силу уже с завтрашнего дня. Стоимость электроэнергии возрастет с 1 рубля 49 копеек до 2 рублей 64 копеек. А вот газ с 3 рублей 60 копеек аж до 4 рублей 27 копеек. Для некоторых жителей это большой удар по семейному бюджету.
Мы так испугались, когда узнали, что грядет повышение. Дело в том, что, наверное, нашей пенсии теперь не будет хватать. Сегодня я отдам все деньги, а ведь дальше жить надо. Вот и стоим в этот снег и мороз.
Говорит пенсионерка Аза Ходова. Горожанам приходится выстаивать в очередях по 2, а то и по 3 часа. Лестничная площадка, на которой жмутся люди, настолько скользкая, что старики не всегда могут удержаться на ногах. Несколько минут назад, по словам очевидцев, поскользнулся пожилой мужчина.
Я видела, как этого мужика двое ребят несут к машине с переломом шейки бедра. Мне сейчас повезли в больницу.
Женщина в очереди не скрывает негодования. Людей раздражает и то, что в банке работают всего 2 окна. Почему руководство банка не пыталось снять напряжение, поставить кассиров и на другие окна?
Кассы существуют для того, чтобы люди могли оплачивать свои коммунальные расходы. А что такое две кассы? Что же делают остальные? А я скажу, кто-то из них пьет чай, кто-то кофе. Поговаривают, что повышение отложили на 3 дня. Я уверен, что и за 3 дня не смогут банковские служащие обслужить всех.
Говорит Руслан Качмазов. Министр экономического развития Южной Осетии Алексей Хабалов сообщил, что о повышении тарифов люди были извещены ранее, чем за 2 недели, через средства массовой информации республики. А повышение цен продиктовано тем, что соглашения, заключенные с российскими поставщиками энергоносителей, предусматривают поэтапное повышение цен на газ и на свет.
Срок выплат по старым долгам по электроэнергии и газу продлили по согласованию с энергоресурсом и акционерным сберегательным банком до 3 числа февраля месяца. Думаю, что за эти 3 дня можно успеть. Тут дело в чем, сознание человека не хочет за эти 5-6 дней переплачивать потом по новой цене.
А большая разница?
Мизерная разница. В зависимости от потребления, да? Но в среднем электроэнергия увеличилась до 70%, 70% с мелочью, и 14% увеличился газ.
Кроме того, по словам министра, государство раньше частично компенсировало стоимость энергоносителя для всех граждан без исключения. Дотации отменят, а сэкономленные средства будут использованы для адресной помощи наиболее нуждающимся. Сейчас ведется работа по выявлению социально незащищенных слоев населения. Семьи инвалидов, пенсионеров и так далее, которые не в состоянии полностью оплачивать газ и свет, получат от государства субсидии. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ассоциация работников СМИ Абхазии собрала сегодня за круглым столом журналистов и представителей общественности, чтобы обсудить проблему повышения тарифов сотовых операторов на международные звонки. Однако на встречу не пришли главные действующие лица, представители сотовых компаний, начальник связьнадзора и другие чиновники, отвечающие за поток информации в самопровозглашенной республике, рассказывает Марианна Котова.
«Где Кристиан Бжания, начальник управления информации и печати?» – спрашивали друг у друга собравшиеся. «Где представители Амобайл и Аквафон?» – никто не пришел. Активист группы противников повышения цен Ахра Смыр выяснил, что из-за ночного пожара никого из главных действующих лиц не будет. Журналисты сразу выдвинули версию. ЧП на улице Воронова – только предлог. Участники протестного комитета уверены, что ни сотовикам, ни чиновникам попросту нечего ответить. У общественности несколько версий сложившихся ситуации. Самое популярное – вынужденное повышение цен частных операторов с целью обеспечить конкурентоспособность государственной телефонной сети, рассказывает журналист Ахра Смыр.
У нас есть основания предполагать, что произошло следующее. Вмешательство государства в дела частной фирмы и принудительное повышение цен на некоторые услуги, предоставляемые населению, с целью извлечь из населения энное количество денег, это порядка 500 миллиардов рублей в год, для реструктуризации одной из государственных учреждений, которая так или иначе финансируется за счет налоговых поступлений, которые оплачиваем мы.
Основным вопросом почти состоявшегося круглого стола стала проблема получения объективной информации хоть из какого-нибудь источника, будь то частная компания или государственное предприятие. Участники дискуссии обсудили все возможные варианты развития событий, рассмотрели даже перспективу обращения в суд. Однако, по мнению юриста Зарины Габеевой, сейчас это практически невозможно.
Для того, чтобы идти в суд, необходимо, чтобы был предмет иска. Предмет иска отсутствует, потому что сотовые компании имеют право повышать тарифы в соответствии с договором, к которому мы все присоединяемся, когда подключаемся к той или иной сотовой компании. Поэтому предмет иска, на такой первоначальный мой взгляд, поверхностный, он отсутствует.
В ходе дискуссии участники круглого стола также попытались выявить, какую все-таки роль в сложившейся ситуации сыграло государство. По мнению общественного деятеля Ахры Бжания, в любом случае речь идет о нарушении закона. Ведь даже если к повышению тарифов частных сотовых компаний чиновники не имеют отношения, то их можно обвинить в бездействии. Ведь в рыночной экономике именно государство – гарант конкуренции. В такой ситуации оно должно было сдержать цены от повышения. Если же государственный указ стал причиной роста тарифов за услуги международной связи, то это прямое нарушение антимонопольного законодательства, рассказывает Ахра Бжания.
В этом случае государство должно было применить какие-то определенные свои рычаги, чтобы не допустить этого. Здесь происходит совершенно наоборот. Государство является инициатором вот этого вот процесса. Не знаю, вероятнее всего будут, конечно, и, я думаю, юридические последствия. Очень надеюсь, по крайней мере, этого дела. И, скорее всего, будет развернут достаточно активная информационная кампания, потому что это просто беспрецедентный случай.
Участники группы против повышения цен приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы выяснить наверняка, был ли нарушен закон при принятии решения сотовыми операторами повысить тарифы за международные звонки. Однако, независимо от того, как будет проходить расследование, группа, которая уже достигла масштабов общественного движения, в ней уже 500 человек, не прекратит попытки защищать свои потребительские права. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Мы продолжаем эту тему в нашей рубрике «Голоса». О повышении цен на мобильную связь с жителями Сухуми говорила Анаит Гагарян.
С 1 февраля будут повышены цены на звонки с мобильных телефонов за границу, чтобы развивать стационарную связь. Вы считаете это правильное решение? Надо ли поддерживать стационарную связь в ущерб сотовой?
Ну, конечно, при наших зарплатах это будет существенно. Я, например, своей дочери звоню 2 раза в неделю, мама больная тоже. Естественно, придется поменьше разговаривать.
Ну, как вы считаете, насколько это правильное решение?
Ну, это же не нам судить. Ну, для нас это накладно. Серова, Нина.
Конечно, это нежелательно, но от нас что зависит? Это не оправдывает.
Вы звоните с мобильного чаще всего или с городского телефона в России?
Я с мобильного, потому что у меня сын учится в России, поэтому я часто звоню, что мне совсем это не выгодно, не по карману.
Ну и теперь что вы будете делать?
Ну что делать, что от меня зависит, все равно придется звонить.
Ну шок, если честно, это неправильно и это ужасно.
Ну я думаю, что тем, кто будет звонить в Москву, часто это очень накладно будет. Хотя у нас были приемлемые цены, и это нормально было, не мотивировано, не объяснено. равно, почему, как?
Коль поднимает, значит, или кризис, если какой-то что-то, наверное, государство знает, что делает. Ну, особо не жалуемся, цены поднимаются не очень высокие. Я, честно говоря, не против.
Не против повышения?
Повышения, да. Если это будет во благо, опять-таки, сети. Ну, аху поводим.
Хотелось бы узнать, почему поднимаются цены.
Везде стараются понизить, а у нас, как ни странно, ну, все повышать, тем более звонки. Вместо того, чтобы налаживать как раз-таки, да, в Россию. Мы в этом не сильны, но думаем, что это безобразие.
Мы так, не сторонники повышать. Повышения. Да.
И если был бы выбор, конечно, бы у нас операторов побольше, мы бы сразу бы отказались от этой связи.
И из-за этого?
Были другие операторы, другие службы, естественно, люди перешли. Была бы конкуренция, нету.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В этом году неправительственная организация «42-я статья» начала новый проект в Грузии – юридические консультации для граждан по вопросам финансового и экономического права. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Бесплатные юридические консультации и защита граждан в суде – главное направление НПО 42-я статья. Сегодня организация консультирует более 280 граждан Грузии из числа внутренне перемещенных лиц, подавших иски против России после августовской войны, и более 60 граждан, которые судятся с Грузией по вопросам нарушения прав человека. Еще 12 поданных гражданских заявлений финансового характера, и это новшество в работе НПО. Рассказывает координатор проектов НПО 42-я статья Манана Кабахидзе.
Сейчас мы вот начали радиопередачи. Вот первая передача прошла по каналу общественного радио несколько дней назад. И после вот этой передачи уже как-то люди звонят, люди побольше обращаются. Мы сейчас ведем где-то 12 дел. Но, наверное, после того, как уже месяц-два раза эта передача выйдет по радио, они могут уже потом звонить в эфир и получить ответы на свои вопросы. И уже знают людям, куда обратиться, и если у них будет какая-то проблема с финансовыми вопросами.
Предприниматели встретили эту идею с одобрением. Например, владелец небольшого винного завода Мират Микашавидзе считает, что бесплатные консультации поддержат предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Конечно, это важный фактор. Все-таки качество консультаций самое главное.
Все, что способствует правильному налогообложению, конечно, поможет предпринимателю.
В принципе, бывают такие случаи. Что-то обновляется в законе, что-то какая-то информация, новшество неизвестно предпринимателю. И в этом плане, конечно, не помещало бы это.
Впрочем, как говорит Манана Кабахидзе, консультации будут полезны не только предпринимателям. Любые граждане, у которых возникают вопросы по поводу собственности, также могут обращаться в НПО 42-я статья. Новая инициатива консультирования по финансовым вопросам, как считают самые представители НПО 42-я статья, стала актуальной после того, как контрольная палата Грузии начала осуществлять мониторинг финансовой деятельности политических объединений. Как говорит Манана Кабахидзе, теперь полномочия контрольной палаты могут распространяться и на простых граждан, поскольку при желании можно заявить, что человек не просто судил знакомого деньгами, а заплатил ему за поддержку того или иного политического объединения. Впрочем, идея проекта по консультированию в финансовых вопросах возникла задолго до того, как был принят закон, запрещающий финансирование политических партий и юридическими лицами. 42-я статья начала подготовку к проекту год назад. Следует отметить, что несколько лет подряд в докладах Transparency International отмечается, что в Грузии продолжает нарушаться право частной собственности. Поэтому и 42-я статья решила к своим традиционным направлениям «Право на справедливый суд, борьба с пытками, защита права на жизнь» присоединить также и вопросы финансового взаимоотношений граждан с государством. Поддержку правозащитникам оказал фонд «Евразия», который профинансировал годовую программу проекта. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Картинки с выставки», которую для вас подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки.
Американская киноакадемия назвала номинантов на премию за лучшие фильмы. Похоже, что за главный «Оскар» в этом году будут бороться два очень разных фильма, обыгрывающих одну тему – историю кино. Сегодня Борис Парамонов поделится своими соображениями о фильме «Артист», оригинальной стилизации под немое кино, получившей сперва «Золотого глобуса», а теперь 10 номинаций на «Оскара».
Кино, так получилось, изобрели как-то все сразу и делать везде одновременно начали. И главное качество первоначального кино, оно ведь было немое, то есть понятное всем, без перевода. Играло дребезжащее пианино, в темном зале какие-то титры прыгали по экрану, и все было понятно. Этакое пиктографическое письмо. Появились гении немого кино. Гриффит и Чаплин в Америке, Рене Клер во Франции, русский Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко. Очень серьезно кино стал немецкий экспрессионизм.
Чем же хорош, Борис Михайлович, нынешний немой фильм «Артист»?
Конечно, немым его назвать нельзя. Это игра с немым экраном, тонкая пародия на прошлое кинематографа. Великий немой, так сказать, вышел из гроба, и вот оказалось, что в этой эстетике можно до сих пор работать. Конечно, это стилизация, но художественное достоинство этого сочинения в том заключено, что в эту стилизующую игру включены все элементы фильма. Начнем с главного. Главный герой, вот этот сногсшибательный француз Дюжарнен, звезда немого кино со всеми вытекающими из этого последствиями. Внешне он сделан под Дуга Фербенкса. Это первое, что бросается в глаза. Этакий победительный широкоплечий брюнет. Но вот еще деталька. У него усы Джорджа Гилберта. А это уже начинает работать другой сюжет. Гилберт был любимым партнером Греты Гарбо. Она без него буквально жизни не знала. И вот оказалось, с появлением звука, что он не отвечал новым стандартам и требованиям, не прошел звуковой барьер, его голос оказался неподходящим для звукового кино, и карьера его сломалась. Сюжетная линия такова. Немой актер лишается славы и контрактов, беднеет, опускается, вроде как готов покончить с собой, но выясняется, что актриска, которую он в свое время запустил к звездам, помнит о нем, все еще влюблена в него и сохраняет весь его реквизит, купленный на распродаже его бывших достатков. И вот она в последний миг, как и положено, спасает его от самоубийства. Он остается жив, но не знает, что ему делать. Голоса у него нет. И тогда она находит выход. Но ведь танцевать ты умеешь? Ну, конечно. И начинается пляска под лучшие синкопы джазовой эры. Это фильм о неумирании искусства, о громадных пластах культурной археологии. И сделан это тонко и со вкусом. Кино, в котором главное всегда быть впереди прогресса, оказывается, обладает собственной культурной памятью. И не забудем, что, пытаясь освоить и обыграть звук, кино родило жанр мюзикла. Текст был обыгран пением, а движение – танцем. Вот об этом и сделан фильм «Артист».
О фильме «Артист» рассказывает Борис Парамонов.
Картинки с выставки.
Недавно вышел диск ансамбля народных инструментов имени Гурджиева, исполняющего цикл произведений Георгия Гурджиева, рассказывает Соломон Волков.
Запись, которая вышла на лейбле ECM, на которой ансамбль народных инструментов имени Гурджиева, который был создан в 2008 году армянским музыкантом Левоном Искиняном, исполняет цикл произведений Георгия Ивановича Гурджиева. Гурджиев, как мы знаем, это знаменитый философ-мистик. Замечу здесь, и это будет иметь некоторое значение. Отец его был грек, мать армянка. Он был создателем учения о саморазвитии человека, духовном и физическом. Сам он себя определял, свое учение, как эзотерическое христианство. Но, насколько мне известно, современная православная церковь относит учение Гурджиева к числу еретических. А идея Гурджиева была основная – разбудить в человеке ощущение подлинной реальности и раскрыть в нем все возможности для внутреннего и физического самосовершенствования.
Это очень популярная мистическая идея.
В том числе и в Соединенных Штатах. Он не раз приезжал, и у него здесь было очень много последователей. Он надиктовывал, он не знал нотной грамоты, и он надиктовывал своему ученику, известному композитору Фоме Гартману, музыкальные отрывки, танцевальные или такого сакрального характера, которые использовались им, в том числе и в занятиях со своими учениками в основанном им Институте гармоничного развития человека. Но Гартман записывал эти пьесы Гурджиева в версии для фортепиано. в европеизированной версии. А вот этот ансамбль народных инструментов под руководством Искиняна решил возвратить им их исконное этнографическое звучание. И для этого собрал армянских известных музыкантов. Были сделаны подлинные с этнографической точки зрения аранжировки вот этих опусов Гурджиева. И они были записаны. И это очень-очень любопытная и трогательная запись. Греческий танец Гурджиева. Вот теперь можем вспомнить, что отец его был греком. В исполнении ансамбля имени Гурджиева. И эту запись я рекомендую всем.
Рассказывал Соломон Волков. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкин. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.